Доброе утро. Ну, если есть какие пока вопросики, давайте посмотрим.
Есть вопросик, если можно.
Пожалуйста.
Почему Иосиф не сообщил Якову все время, когда он был в Египте, что он живой и здоровый?
Это хороший очень вопрос. И он на него увидел много ответов. И почему-то не запомнил ни один, кроме того, что Рав Ицхак Зацаль говорил. Может быть, потому что он меня больше всего убедил, не знаю. Есть разные ответы. Я понимаю, что, ну, с одной стороны, нет, не убедительно. Все остальное, что там есть, меня пока не убеждает. Я так вот один, который меня убеждает, это то, что Рав Ицхак Зацаль говорил, что Йосеф понимал, что его все это не случайно происходит, не просто так. Мало того, и это я сейчас как раз, подождите, я сейчас вспоминаю другую вещь, что, может быть, это надо встроить оба ответа, надо подумать. Я сейчас думаю про другую вещь, что я сейчас вспомнил что-то. Помните же, написано, оплакивал его отец его. И комментаторы говорят, что это не уже Яков имеется в виду оплакивает Йосефа, потому что про это уже было сказано. Это имеется в виду Ицхак, который был тогда еще жив, и который пророческим духом знал, что Йосеф жив, и поэтому он оплакивал не Йосефа, а своего сына Якова, который сидит и убивается. И простой, конечно, вопрос, почему же не скажи ему, смотри, я пророк, я узнал, что твой сын живой, что ты плачешь, все хорошо. Почему он этого не сделал? Потому что он знал, что Яков тоже пророк. И если Всевышний ему не посчитал нужным этого открыть, значит, для какого-то цели это нужно ему это испытание пройти. И он плакал о нем, да, ему было жалко его смотреть, как он убивается, и он не сказал ему. Есть у меня подозрение, что то же самое можно сказать и про Иосифа. Он знал, что если Всевышний посчитает нужным, он откроет это его отцу, ему не нужно писать письма на эту тему. А если Всевышний не считает нужным это открывать, значит, это все часть какого-то замысла, который начинается еще с его снов, которые он видел, да, почему-то отец его не видел этих снов. Но, возможно, все это нужно только как присоединить к тому, почему же все-таки естественным образом по-человечески не написать. И про это Рав Ицхак говорил. Представьте себе, Йосеф же, ну, такие люди, как Йосеф, в принципе, нас учат тоже вести себя так. Продумывают последствия своих поступков. Не просто спонтанно делают, потому что, ой, что там, мне кажется сейчас, что вот так надо сделать. То есть тебе кажется это хорошо, а просчитать, а что выйдет из этого? Это нужно просчитывать, наши поступки, что из них выйдет. А потом уже принимать решение на основе наших скромных познаний в законе, или то, что выйдет, оправдывает то, что мы сейчас хотим сделать, или не оправдывает. Йосеф представил себе, что будет, когда отец получит такое письмо. Он, конечно, обрадуется. Несомненно. Но представьте себе, он потом позовет к себе своих сыновей и скажет им, можете мне еще раз повторить ту историю, которую вы мне рассказали, что вот вы нашли рубашку Йосефа, там что-то это. И вы же понимаете, что такие опытные люди, как Яков, посмотрят на лица своих сыновей, и одной секунды, что там что-то мелькнуло у них в глазах, он поймет, что его обманули. Он поймет, что они знали, что что-то не то, да, что они ему рассказали. То есть они его продали туда. Как вы думаете, как после этого им будет в глаза смотреть отцу? Как им после этого будет приходить к нему заниматься с ним Торой? Вот что волновало Йосефа. Помните, на прощание он сказал в первую очередь, не занимайтесь там глубокой алахой, потому что вы из-за этого можете заплутать дороги. То есть вся жизнь, в общем-то, наших праотцов тоже уже вертелась вокруг Торы. И Йосефу было важно, чтобы то, что его братья приходят к отцу на уроки, не пострадало бы. Ради этого он готов был скрывать это дальше. Так я понимаю, отрывается. Как и, возможно, к этому надо присоединить то соображение, которое вот я вспомнил откуда-то до этого, что, в принципе, Йосеф не чувствовал себя обязанным это сообщать, потому что он знал, что отец его пророк, и Всевышний ему сам сообщит. То есть для нас в такой же ситуации нужно передумать по-другому, да, и заново взвесить, сообщать или не сообщать, потому что мы бы, например, в такой ситуации не могли бы рассчитывать, что человек узнает откуда-то по-другому. Ну, вот что-то такое. То, ну, хорошо, те, кто есть, и есть. Мы минуты дали уже свои. Приходим сегодня к заповеди 71-й. Шло лекалель ханнаси. Да, мицва 71-я. Это называется Айн Алеф. Айн Алеф, тут намек у нас какой очередной? Оен Ото. Да, то есть не относись враждебно к нему. Ну, это, конечно, намек не говорит о ком, но все-таки по теме. То есть нельзя, написано Насибе Амха Лотаор. Вопрос, кто называется Наси? Это интересный вопрос. Сегодня, конечно, да, президент страны называется Наси. Включается ли это понятие сюда или не включается? Давайте смотреть. Посмотрим, каким выводом мы придем. Пока что здесь написано Наси Лотаор. Не проклинай, да, президента, не проклинай. Ну, что такое Наси? Это от слова Ласи, возносить. Это тот, кто выше остальных в народе находится, облеченный каком-то, какой-то властью, руководством, да. И мудрецы наши объяснили, что имеется в виду, ну, можно это назвать словом «вождь», я просто с некоторых пор слово «вождь» не люблю. А вы знаете, как слово «вождь» переводится на немецкий? Эта информация была непопулярна в сталинские времена, но все, кто немножко соображает, и так это знали. «Вождь» переводится на немецкий, знаете как, да?
Нет, не знаем.
А, «фюрер».
Интересно.
Да, вот, поэтому, как бы, это слово немножко у нас на русском не очень как-то хорошо звучит, тоже и наши вожди тоже, будь здоров, были советские. Но, тем не менее, руководитель, да, какой-то народа. И мудрецы говорят, что простое значение – это царь. Но Тора не сказала царь, значит, Тора имела в виду как-то шире использовать это слово. Да, иначе Тора прекрасно могла бы сказать царь, это в других местах написано, поставь над собой царя, да, заповедь. А здесь простой смысл – это царь, но это могут быть и другие вожди, например, президент Синедриона, у которого, то есть, самая авторитетная позиция в вопросах Торы, в вопросах судопроизводства, самый сложный случай и там какие-то случаи, связанные с смертной казнью и так далее, должен был рассматривать Синедрион. Мог малый Синедрион, 23 человека рассматривать, а самые какие-то особенные случаи, может быть, посылали и в Иерусалим. И в любом случае большой Синедрион в Иерусалиме, он своим наличием обеспечивал возможность малым Синедрионам решать такие вопросы. Когда большой Синедрион покинул свое место в храме, то и малые уже не могли выносить смертный приговор, если я правильно помню. Но глава большого Синедриона, понятно, что там решалось, он был... Там решал Залаха, да, там он был как бы самым главным человеком в вопросах Торы. То есть, когда проводилось голосование, обсуждалось и повестка дня, какие законы обсудить. То есть, не только судопроизводство, да, но и, в принципе, законодательная деятельность вся была там. И здесь, как бы нам дальше говорит Хинух, что получается, что Писание нам запрещает проклинать любого человека, который стоит каким-то образом руководство еврейским народом. Или это царь, или это власть Торы, да, то есть какая-то такая система судопроизводственная, законодательная. Вопрос, что делать с простым президентом, который сегодня есть, или премьер-министр, да, который руководит страной. Что с ним? С одной стороны, он вроде бы законно избранный, как бы, ну, по той системе, которая есть в том или ином государстве, он законно избранный президент, так сказать, руководитель и прочее. Можно ли его проклинать? Не знаю, давайте смотреть. Насчет причин, да? Мишуршея мицва. Дело в том, что любое организованное какое-то сообщество людей, государство, такая страна, или город, или что-то, в принципе, любое какое-то количество уже большое людей нуждается в ком-то, кто будет так или иначе руководить, следить за тем, чтобы были какие-то правила, и иметь какую-то систему, чтобы добиваться выполнения этих правил. Ведь у каждого человека есть своя какая-то точка зрения, и понятно, что люди просто от того, что они будут толпой собираться и галдеть, они не придут к общему знаменателю. Как мы знаем, не придут к общему мнению, и выработать общую программу, что делать, тоже не смогут. А к чему это приведет? Это приведет к анархии, да, это приведет к тому, что ничего не будет делаться, на самом деле будет все только плохо. И в любом деле, чтобы был какой-то успех, нужно следовать какому-то определенному мнению. Причем иногда, может быть, оно будет не самое удачное из тех, которые на самом деле есть, но должен быть какой-то механизм, который будет выбирать, какому мнению следовать. А для этого нужна система какой-то вот государственности, включая наличие руководителя. И иногда это даст хороший результат, иногда это даст плохой результат. Да, но все равно даже плохой результат, если, скажем, будет нехороший руководитель, и он будет плохие решения принимать, выбирать не те, и так далее, но это все равно, так или иначе, это лучше, чем абсолютная анархия, которая в сплошной споре среди всех, все со всеми спорят, да, все со всеми ссорятся, никто ничего в результате не делает, потому что невозможно сделать, когда не решили, что делать. И вся страна будет погружаться в хаос. Поэтому правитель, такой или иной, он приносит обществу пользу. Да? Он направляет его или в вопросах Торы, или в вопросах политики. Он защищает каким-то образом права людей слабых, которых притесняют, если общество бесправное. Да? Вы видите, да, что делается. Если государство правовое, то любой самый бедный, самый простой человек хотя бы теоретически имеет возможность пойти, подать в суд и получить какое-то отношение к своей проблеме. И если все работает правильно, то его проблема тоже будет рассмотрена. Если кто-то его обидел, какой бы он ни был могущественный, там, богатый человек и прочее, его заставят расплатиться за это. В обществе бесправном это будет зависеть от произвола того или иного чиновника, который ему в руки попадет это дело, или же в обществе тоталитарном это будет зависеть от решения сверху. Все чиновники просто любой вопрос направят по вертикали наверх, и что царь-батюшка скажет, то и будет. Но как бы здесь имеется в виду, что общество, в котором даже вот если царь такой есть, даже это какой-нибудь диктатор и прочее, все равно это предпочтительнее, чем когда никого нет. Потому что так есть хоть какая-то система, есть к чему-то обратиться, и он тоже, кстати, заинтересован. Любой диктатор все равно будет заинтересован, чтобы его страна функционировала. А если у него будет абсолютный хаос в стране, то все, производства не будет, экономика рухнет, и никто его тоже кормить не сможет. Он же хочет, чтобы хотя бы его кормили. Да, скажем, самый бессовестный диктатор, возьмем какой-нибудь ужасный. Да, тем не менее, он сам заинтересован поддерживать в стране какой-то порядок, развивать ее экономику, поддерживать здоровый какой-то более-менее форму общества и прочее. Но и таким образом он приносит этому обществу пользу, говорит он, и он заслуживает того, чтобы мы проявляли к нему какое-то почтительное отношение минимальное. И проклинать его даже заочно не позволяется, не говоря уже о том, чтобы это делать публично. Да, это нельзя делать так или иначе, чтобы это не привело к противостоянию с ним. Потому что когда человек позволяет себе даже в уединенном смысле проклинать кого-то, это потом так или иначе где-то выразится в его публичном поведении, и произойдет опять же какой-то скандал, и какой-то или человека арестуют, если это тоталитарное государство, или просто пойдет брожение, если государство даже более-менее демократическое, пойдет брожение среди народа, и как бы ничего хорошего не выйдет. Вопрос, является ли здесь эта заповедь как бы призывом к тому, чтобы не критиковать правительство и прочее. Я такого не вижу. Здесь нам говорят, что нельзя проклинать, нельзя приводить к конфликту, который вот как бы конфликт уже не важно, кто прав, кто виноват, тут просто есть мы, есть они, и мы считаем, что их надо свалить. Если есть конструктивная критика, то, наверное, это полезно. И разумный правитель, услышав конструктивную критику, должен ее принять. Как на самом деле в мире происходит, мы знаем. Критику никто не любит. Но раздоры, мы знаем, что приносят ущерб. Поэтому, по большей части, эти проклятия ни к чему хорошему не приведут. Обычно тоже, когда люди оперируют проклятиями, а не конструктивной критикой, так ни к чему конструктивному это тоже действительно не приведет. Вопрос, что я вот сейчас так это говорю, и у меня просто, ну вот вы слышите, как я это говорю, у меня получается, что как будто бы никакого руководителя нельзя проклинать. Ну, смысл заповеди так и у меня выходит. Я не уверен, что я правильно понимаю. Потому что, возможно, имеется в виду только законность с точки зрения Торы правитель, или это президент Синедриона, или это царь, законно поставленный над еврейским народом. Что в других странах я вообще не могу сказать. И что даже если у евреев существует не власть Тора, а какая-то другая, я тоже не могу сказать. Может быть, все это относится только к еврейской власти. Но из смысла, который он объясняет, возможно, это может относиться и к нееврейской власти. Даже к той, которая сегодня существует везде. Возможно. Посмотрим, что он говорит по поводу Диним, аллахических аспектов, которые связаны с этой заповедью. Мудрецы говорят наши, что заповедь нарушает лишь тот, кто проклял Наси, да, с помощью имени Всевышнего или его эпитета какого-то, который называют Всевышнего. Причем Наси Исраэль, да, вопрос, или это вот опять этот Наси, это может сегодняшний президент или премьер-министр государства, которое позиционирует себя как еврейское, называть, будет ли нарушение этой заповеди там или нет. Не знаю, как минимум я вижу здесь, что мы можем еще это изучать. Не знаю. Есть люди, которые считают, что сегодняшняя власть, она сродни какому-то царству или чему-то такому, поскольку демократическим образом весь еврейский народ, ну, не весь, но весь участвует в выборах, и имеет возможность выбрать, и после того, как большинство народа выбрало того или иного правителя и правительство, это как бы та форма, которую сегодня еврейский народ над собой признает, и у них, может быть, тоже есть какие-то полномочия или какие-нибудь хотя бы право быть уважаемыми, что-то такое. Я слышал это от одного раввина, но раввин определенной направленности, скажем так, такого течения, которое ставит некоторые вопросы касательно государства, кажется немножко повыше, чем все остальные заповеди Торы, и поэтому у меня сомнения, или я могу полагаться на то, что он говорит, источников он мне не привел. И я здесь этого тоже не вижу так, да? Я только вижу, что можно это еще обсудить, обдумать и изучить. Теперь проклявшего, тот, кто проклинает Наси, и, наверное, для того, чтобы наказывать человека, должно быть доказательство, что это законный руководитель еврейского народа, иначе ты не можешь наказывать за это. Другое дело, как мы можем сами себе строить свое поведение, воздерживаться от того, чтобы проклинать, это, возможно, легче использовать в более широком смысле, хуже не будет, если я воздержусь от кого-то лишний раз проклясть. А вот наказывать человека, это, конечно, нужно уже, чтобы было подтверждено Торой, да, что его можно наказать. Так вот, когда по всем параметрам законный вождь народа подвергается проклятию, и это слышали свидетели, и человек, который это сделал, представляете себе, обычно мы знаем, что то, что человек говорит устами, мы всегда видели такие правила, это не заповедь, которую человек сделал что-то, он только сказал. Обычно, чтобы человека наказать, физическое наказание дать ему, это нужно, чтобы человек что-то сделал руками. А тут он просто говорит, тем не менее, за эту заповедь Тора специально велит, а там, где Тора специально велела, мы уже не можем сказать, ну, он же ничего не сделал. Поскольку Тора сказала, что его надо наказать, значит, надо наказать. Но что интересно, за это нарушение наказывают трижды. То есть дают ему три набора плетей, если его здоровье позволяет, то он получит не 39 плетей, а сколько там получается? Да, 100 там с чем-то. 111, что ли, да, получается? Нет, 9, 3, 108. За что? Первое, за то, что... Вы меня слышите? А, слышно, да? Очень хорошо. Да, так три раза его наказывают. Во-первых, за то, что он проклинает как бы судей, поскольку там тоже считается, что это любой тот, кто стоит, руководит народом Израиля, он какую-то роль судьи исполняет. Потому что, в принципе, роль судьи – это не просто судить разбирательство между людьми, а это как бы следить за порядком в народе. Второе – это то, что мы сейчас изучаем, запрет проклинать вождя, и третье за то, чтобы такое интересное нарушение лота калил хреш, да, нельзя проклинать глухого. Да, на самом деле интересно, это не имеется в виду глухого, это имеется в виду даже того, кто не слышит. То есть просто на самом деле имеется в виду любого своего брата нельзя проклинать. И за это, получается, человек получит 3 наказания. Подробности и это детали, и другие детали рассматриваются в трактате Сангедрин. Теперь заповедь это касается и мужчин, и женщин. В стране Израиля это, да, в земле Израиля это работает, и повсюду ни место, ни время это не ограничено. Но что, если у нас есть царь или президент Синедриона? Вот что он сейчас говорит. Смотрите. «Шинье им малкейну, о им рож Сангедрия Гдула». А я же вам не прислал текст. А никто мне не сказал. Ну, значит, наверное, это не так важно, как я его присылал. Я всегда его раньше присылал, а сегодня я забыл, и никто мне не сказал, пришли. Ну вот я на всякий случай вам все-таки конец этот пришлю. Видите, да, что он говорит? Получается так, что действительно, чтобы наказать за нарушение этой заповеди и, возможно, гдарим, то есть критерии самой заповеди, она определяет все-таки именно, когда наш народ находится не обязательно в земле Израиля, но в том месте, где у нас есть царь или президент Синедриона. То есть, если бы в еврейской автономной области был какой-то закон на... Не обязательно, наверное, царь, а действительно какой-то президент или что-то, и там большинство живут евреев, и они выбирают и прочее. Возможно, там это тоже работало. Но опять я оставляю этот вопрос открытым. До конца я не могу сказать, что имеется тут в виду. Короче, человек, который нарушил это и проклял его с помощью имени Всевышнего или эпитета, да, там Рахаман, что-то вот такого типа, он получит 3 набора плетей. Понятно, что в наше время это невозможно по той причине, что нету рукоположенных судов, чтобы присуждать людям физические наказания. Но заповедь-то остается. Если же проклявший был самим сыном этого вот президента или царя, или что-то такое, и он его проклял, он получит 4 набора плетей, потому что к нему добавляется еще одно нарушение, которое называется «Макалеля вив». Нельзя проклинать своего отца. Вот такая заповедь. Мы ее вроде бы разобрали всю. Вопросы? Если нет вопросов, давайте смотреть тогда.
А можно вопрос?
Конечно.
А если проклинать правителя другого государства?
Сейчас, простите, я вижу, что тут уже был вопрос до вас, я его не увидел. Вот пишут в чат, а я не всегда вижу. Сейчас, простите, минуточку, да, сейчас. Если ситуация, отец проклял сына, оба еврея, отца уже нет в живых, отец проклял. Так это было нарушение отца, отца уже нет в живых. Ну да, после того, как человек умирает, он не может исправить ничего из того, что он натворил в этом мире. Надо только надеяться, что он раскаялся в этом при жизни. Если нет, значит, он будет за это отвечать уже в том мире. Но сын не должен из-за этого так волноваться. Я понимаю, что, наверное, вопрос связан с тем, что проклятие человека может повлиять на того, кого он проклял. Ну, это может, конечно, быть, но человек должен как бы свое упование обращать к Всевышнему, и тогда он спасется от всех вредоносных слов, которые в него были направлены. Так я это вижу. Да, пожалуйста, что вы хотели спросить, Андрей?
А проклинать правителя другого государства?
Вот это то, что я поставил в сомнение. Да, мы видим, что в критерии заповеди это вроде бы не входит. То, что не касается еврейского народа, чужого правителя, мы не видим, что есть такой запрет. Вопрос, правильно это делать с точки зрения тех соображений, которые нам тут изложил, если мы живем в той стране, возможно, это тоже неправильно. Но нарушения конкретной вот этой заповеди Торы здесь вроде бы не будет. Так я бы сказал. Если правитель, которого, может быть, нужно свергнуть, то, может быть, нужно свергнуть. Это другой вопрос. Проклинать, мы видим, пользы не дает.
А вопрос так... Мы ведь говорили, что, в общем, вообще проклинать нельзя. А почему в каждой отдельности мы рассматриваем каждый отдельный случай?
царя, ну, там, вообще,
хорошо, вообще проклятие. Не то, чтобы мы рассматриваем, мы бы и не рассматривали, если бы не Тора. Тора на многие заповеди делает такие, как можно сказать, филует, как это, ну, повторение. Да, есть, например, человек, вы знаете, написано в Геморе, какой Геморе? Макес, в третьем перике, написано, человек съел живого муравья, он может одним и тем самым своим поступком нарушить до 6 запретов Торы. Потому что там есть запрет есть мелких животных, вот этих нечистых, есть запрет есть живое, есть запрет делать что-то противное. И там еще какие-то несколько запретов накладываются одно на другое. То есть Тора для некоторых вещей зачем-то дала несколько разных запретов. Они охватывают, как правило, разные области, но иногда оба запрета на какую-то одну и ту же область тоже распространяются. Если человек постарался и сделал вот что-то именно из этой области, то он, так сказать, удостоится быть побитым несколько раз в суде. Так кто раз захотел. Да, помните, мы недавно с вами, по-моему, изучали про заповедь, и что там не обижать, да, по-моему, Гера. И мы там отметили, что заповедь не обижать относится к любому еврею. Заповедь не обижать, тот, кто обижает Гера, он нарушает дважды. Потому что он обижает еврея другого, и он обижает Гера, это еще хуже. Тора специально для некоторых вещей дала вот так. Ну, пожалуй, сегодня уже не будем новую начинать. С этим мы хорошо разобрались. Если кто-то еще что-то хочет спросить, время ваше. А если нет, то, пожалуй, мы тогда сегодня и на этом завершим. Я надеюсь, Елена, я ответил на ваш вопрос тут по поводу отца и сына. Если что-то еще, то спрашивайте. Хорошо, тогда на сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго.